Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Иоанне Воине и в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседу об истории.
Святой мученик Иоанн Воин. Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника. Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь. Тех, которые были схвачены, освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи. Посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу. В 363 году император был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости. Год кончины его точно неизвестен. Место погребения святого Иоанна Воина постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего упокоения. Оно стало известно в этом округе. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные и скорбящие. В русской церкви Иоанн Воин свято чтится, как великий помощник в скорбях и в различных житейских обстояниях. Важная и редкая деталь в прослушанном житии — милосердие воина Иоанна гонимым, при том, что внешне он выглядел гонителем. Подвиг этот на самом деле крайне редкий, можно сказать, исключительный. Несомненно, в таком подвиге является и предельная собранность духовная, и мудрость житейская, и смирение в совершенной незаметности, а главное — горение духа в любой ситуации, находящее место любви. Такое житие — несомненное обличение нам в малодушие нашем. Как легко, действительно, мы признаем свое поражение перед обстоятельствами, даже когда и решаемся на реальные дела милосердия. Причина в том, чаще всего, что в центре нашего внимания не страждущий брат наш, а мы сами. Мы не смотрим на ситуацию глазами человека, нуждающегося в нашей помощи. И по слову евангельскому, при первом ветре искушения смущаемся и ослабеваем. Будем же молиться святому мученику Иоанну Воину, чтобы иметь нам решимость и твердость в добрых намерениях наших, чтобы помнить всегда слова великого русского святого преподобного Силуана Афонского: «Брат, наша жизнь».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. В цикле же «Внутри горизонтов. История как промысел Божий» продолжаем наши изыскания в области, скажем так, сравнения христианского миропонимания, в том числе исторического, и миропонимания, связанного с магизмом, связанного с эзотерикой, можно сказать, и исторического развития магии как таковой. И в том числе начали мы говорить применительно к этой теме о некоторых ересях, которые сыграли довольно серьезную роль в мировой истории, коснулись также в прошлый раз ислама как такового отчасти, потому что, безусловно, ислам сыграл очень серьезную роль в истории христианских цивилизаций, внося такой, можно сказать, раскол среди возможных христианских народов, отсекая христианские народы, рассекая их, путем и завоевательных походов действий, и путем, можно сказать, определенного переманивания, совращения в такой вот упрощенный религиозный монотеизм, упрощенный по сравнению с христианством. И, в общем-то, мы еще это пытались рассматривать в таком контексте того, что, безусловно, всякое религиозное система, религиозное миропонимание, оно имеет определенные идейные следствия. То есть религия – это далеко не только какое-то частное дело, как порой, скажем так, представители определенного, в свою очередь, тоже идейного, на самом деле, либерального тренда, выражаясь современным языком, хотели бы представить. Многие либералы, они бы хотели, чтобы христиане выступали, как христиане, именно в каком-то таком узком идейном плане, чтобы это стало исключительно каким-то семейным, частным, только личным делом внутренним, и никак себя бы вовне не проявляло.
То есть, чтобы христианство и христиане никому своими убеждениями не мешали, не вторгались ни в какие общественные, социальные, нравственные дела, не обличали, не возмущались политикой какого-нибудь там мультикультурализма, толерантности, всетерпимости к любым, так сказать, извращениям и так далее и тому подобное. А помалкивали бы себе в тряпочку, это было бы многим нехристианам и антихристианам гораздо бы удобнее. Но, в общем-то, история показывает, что на самом деле настоящая религиозная христианская убежденность, она всегда имеет продолжение и в общественном поле, и в идейном пространстве, и сказывается на судьбах целых народов, стран, царств и государств. И это неизбежно так. Другое дело, что, к сожалению, и это вот именно такая закономерность истории развития земной цивилизации же, что, несмотря на то, что христианство является богооткровенным, и это радостная весть о спасении, это радостная весть о победе над грехом и смертью во Христе, это свидетельство именно о воскресении Христовым. Тем не менее, в истории до второго пришествия Христова, в истории все-таки мира, несмотря на то, что воскресение Христова уже произошло, продолжающего лежать во зле, в истории этого мира, в конечном счете, как мы знаем из библейского же откровения, и в частности из последней книги библейской «Апокалипсиса», из евангельских пророческих слов Господа, все-таки торжествует в конечном счете вот во внешних исторических границах скорее тайна беззакония. Сын человеческий, когда второй раз придет на эту землю, найдет ли веру на земле? И воцаряется не мир, не безопасность истинная, духовная на самом деле, а воцаряется антихрист. Это да, когда будут говорить мир и безопасность, но подразумевать будет только чисто материальное, человеческое, душевное, вот под безопасностью проходящее, тленное. Ну, настигнет их пагубы и не избегнут. Но вот, к сожалению, историю человеческой цивилизации, несмотря на то, что эта цивилизация в определенный момент становится все-таки христианской, подстерегает не торжество добра, безопасности и мирности, а пагуба, войны и стихийные бедствия, и воцарение, вообще-то говоря, апокалиптического зверя. Вот мы в прошлый раз закончили на такой ноте, что мира-то нет. Ну, мир вот как состояние мирности. Да и, собственно говоря, никогда в контексте вот земной истории, уже даже новозаветной истории, наверное, не было такого продолжительного времени во всем человеческом общежитии, во всех странах и народах, чтобы был полный мир и безопасность. Даже история Европы, что западной, что восточной, какой век ни возьми, она все равно исполнена каких-то противостояний, каких-то столкновений, борьбы за власть, борьбы династий, нашествий, борьбы за ресурсы, лучшего ареала обитания, порой даже того или иного геноцида. Кровь проливается всегда, увы. В чем причина? Только ли причина этого те или иные ереси? Только ли причина этого те или иные тайные силы? Собственно говоря, ведь против ереси, о чем надо тоже поговорить, и церковь, как некая институция, в особенности на Западе, предпринимает те или иные меры. Я думаю, всем известно понятие инквизиция. Инквизиция – это даже в определенное время стало такой страшилкой во многих исторических выкладках и учебниках, и теориях. Понятию инквизиции апеллирует, все, кому не лень. Можно попасть в какую-нибудь аудиторию, где будут рассматриваться какие-нибудь спорные темы, и обязательно найдется кто-нибудь, кто тебе как представителю, так сказать, клерикального сообщества скажет: «А вот у вас же там инквизиция, что творила-то, а? На кострах же еретиков сжигала там и так далее». Но инквизиция, если о ней говорить, да, отдельно, это на самом деле была в соответствии к определенным временам, и временам, которые включали внутри себя определенные репрессивные меры со стороны там властителей, государств, и, скажем так, стиль этих мер, он, соответственно, применительно к тому или иному времени часто не отличался особой мягкостью. Но инквизиция — это была определенной реакцией на те или иные именно не просто еретические движения, как какое-то неправомыслие или инакомыслие, а это порой были совершенно изуверские движения, которые использовали не менее жестокие способы осуществления своих идейных представлений. Взять там катаров, богомилов и так далее, скажем так. Это были ереси, которые захватывали фактически целые страны. Взять там Испанию, Францию определенного периода времени. Так что это реакция со стороны более традиционных институтов, как государственных, так и церковных на Западе, она была далеко не случайной. Но вот я вернусь к тому вопросу, который уже сформулировал. В чем все-таки причина такой немирности, больше или меньшей, внутренней в том числе? Я уж не говорю, что ислам, хотя он себя как раз-таки декларирует, что это мир якобы, насколько он внешне всегда был и может оставаться агрессивным, но в определенные исторические периоды он просто завоеваниями занимался. Но это еще, можно сказать, было внешнее, скорее, давление часто. А вот ереси-то они изнутри все-таки происходили. Иногда очень получали широкое развитие. Они имели очень часто глубокий и широкий отклик внутри христианских народов. И это все провоцировало такое развитие именно далеко не мирное, а часто, ну, просто-напросто даже и кровавая. В чем здесь причина? Только ли в самих, так сказать, этих тайных доктринах и еретических учениях? Или это в неком сплетении, переплетении оказывается чем-то более серьезным, глубоким? Георгий, что вы можете на этот счет сказать?
Ну, мы знаем, что дух мирный – это следствие действия благодати в человеке. Это следствие его веры. Потому что только вера помогает справиться человеку со страхами смерти, со страхами бессмысленности бытия, со страхами там вплоть там замкнутых пространств, со страхами неизвестности. Только вера. Без веры человек не может победить эти страхи, и никакая современная психология, отрицающая Бога, она, конечно, не может эти страхи в человеке как-то излечить. Не может дать ему вот этот дух мирный, вот ощущение мира, покоя, радости, даже духовной любви, как говорил апостол Павел. Радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это возможно только достигнуть через веру и только получив от Господа благодать, которая и производит в человеке и любовь, и радость, и открывает истину, и его просвещает, и освещает, и вообще оправдывает бытие. То есть без вот этой благодати никакими теоретическими измышлениями оправдать бытие невозможно. Как старец Авросий Оптинский спрашивал монахов, только что прибывших туда, в Оптину пустынь, из Академии Духовной, да, он спрашивал их, что такое жизнь. Они не смогли внятно ответить. Он им в конце сказал: «Жизнь – это блаженство». Да, жизнь – это блаженство, только когда у вас есть благодать. Если нет благодати, жизнь – это мучение. Или, как писал Пелевин, мне очень понравилась фраза однажды, он написал: «Жизнь превращается в подневольный подвиг существования». Вот эти все страдания, сопряженные с жизнью, все эти напряжения, усилия, преодоления, они становятся таким подневольным подвигом. Откуда берутся войны? Но это сама сущность сатанизма. Ведь сатанизм, он основан именно на интеллекте без любви, на справедливость и без милосердия, и, кстати, на жизнь без благодати. Поэтому он сам по себе, это никакого мирного духа в себе не содержит. Это постоянная война и битва. Битва с Господом, чтобы переустроить все мироздание по-своему, исходя из чистого интеллекта. И в этом, вследствие этого интеллекта, они какие? Они такие, что очевидно, что люди не равны. Все в мироздании, в живой природе равенства нет. Поэтому вот такой сатанический интеллект, он желает упорядочить вот это вот неравенство, сделать его каким-то разумным. И поэтому вот эта борьба, конкурентная борьба, борьба вот за место в иерархии, войны, это естественное состояние вообще человеческого духа без благодати и без мира, которую дает Христос. Поэтому эти войны непрестанны. Я уже вот там вспоминал, что, конечно, замечательно, как-то профессор Алексей Осипов предположил, представьте, чтобы было государство, в котором все или большинство настоящие христиане. Что это было бы за государство? Но мы не видели в истории таких государств. Мы даже в Византии, в России видим перевороты, видим войны. Это результат падения человечества, когда во время падения к воле Бога примешивается воля сатаны, и человек принял в себя эту волю сатаны, и мы живем в таком мире, где добро смешано со злом, и где войны – это нормальное состояние большинства обществ.
Но получается, что человечество, оно даже уже и в христианскую эпоху все равно обуреваемо, одержимо, так сказать, дьяволом. Вы говорите, вот войны – это фактически проявление сатанизма. Ничто не гарантирует от очередного, как говорится, падения в бездну никакую цивилизацию, никакие страны и народы. Это характерный пример относительно недавней истории, там, столетней давности. Уж казалось бы, насколько к концу 19-го столетия, началу 20 века Европа себя чувствовала безопасно. Это фактически был Шенген нынешний. Можно было, если ты имеешь средства, перемещаться по всей Европе, из России, хоть в Англию. Студенты наши ездили куда-нибудь в Европу подзаработать там или на каникулах там или еще как-то. Потому что я не говорю там про Тургеневых, которые это даже уже потом анекдотично выглядело в писаниях Хармса, я не знаю, и уехал в Баден-Баден. Герцен в Англии вел подрывную деятельность, там, издавал, что ему заблагорассудится, ну и так далее. Вот. А потом это все вдруг в 14-м году ухнулось в такую бездну не просто мировой войны, где неожиданно для самих европейцев миллионы сгорели в топке этой войны, но эти крайние ожесточения начали проявлять одни народы к другим народам. Концлагеря появились, ну, они еще и раньше появились. Еще там историки относят появление первых концлагерей, как известно, еще к англо-бурской войне, которая раньше протекала. Вот, но довольно, ну, уже, собственно говоря, концлагеря в собственном смысле на Балканах, как известно, австро-венгры этим хорошо отметились. Появились в недавно совершенно безопасной, казалось бы, и гуманной Европе, а потом дальше и дальше все эти революционные потрясения и Вторая мировая война. Многие же историки говорят, что Вторая мировая война – это, собственно говоря, продолжение первой, что, собственно говоря, одна перетекает в другую, и между ними-то нет даже какого-то мирного такого явного перерыва. И там явление национал-социализма, фашизма, Гитлера и так далее – это же все Европа. Цивилизованная, просвещенная, как это потом сказано было одним мыслителем, после Освенцима нельзя писать стихи. Ну, на самом деле можно, потому что и никакой Освенцим ничему в конечном счете все равно не учит и ни от чего не гарантирует. Потому что, да, можно создать условия для некого более мирного по внешним признакам существования. Там, парадоксальным образом же, как говорят, ядерное оружие, да, например, этому способствовало на какое-то время. Но, опять же, это все равно мы вот по современным событиям видим тем или иным, это ни от чего не гарантирует от того, что человечество опять не скатится в бездну того или иного беззакония.
Дело в том, что вот все-таки мы все вышли из советской школы, где преподавали мировоззрение в перевернутой такой иерархии, где все высшее было следствием низшего. Ничего в природе подобного нет. Вот эти все идеи прогресса, какого-то развития, там, вот этого, там, Европа XIX века, вот это вот воплощение тайны беззакония, оно не останавливается ни на минуту, ни на секунду, ни днем, ни ночью. Это все некие этапы приведения к власти Антихриста. Поэтому, ну, что тут удивляться? И уже многие философы говорят, что не бывает мира. Бывает война в мирное время и война, так сказать, открытая в военное время. И все. Все страны борются. Корпорации борются, компании какие-то борются, даже режиссеры борются все за какие-то там, допустим, Оскар. То есть это такое уже состояние и общества в целом, и человечества в целом, и каждого отдельного человека. Если мы вот, например, про тот же ислам, то вспомним, что писал о нем Иоанн Кронштадтский. Он писал, что ислам – это просто армия и для иудеев. То есть исламская вот эта вот цивилизация – это просто армия иудеев, потому что у иудеев мало, у них армии своей нет. Ну, правда, они создали американскую армию. Но если мы говорим не об иудеях, вот, ну, таких простых иудеев, которые там читают Тору, молятся, там и с косичками ходят. Если мы говорим о каббалистах иудеях, но мы видим точно так же, что и, собственно, ислам играл большую роль как раз в борьбе именно с христианством. Вот наши святые отцы российские, они даже говорили, что ислам – это бич Божий. Когда в России отступали от христианства, ислам приходил со своими там этими саблями, и необходимо было снова консолидироваться, объединяться и защищаться. Но вообще ислам, он как бы не очень похож на богословскую систему, он похож на такую военную доктрину. Там все сделано для того, чтобы было очень много воинов. Допустим, даже сам вот этот вот закон, разрешающий иметь 4 жены. И ты должен всех одинаково содержать. Это о чем говорит? О том, что 3/4 в общем случае мужчин, самых бедных, они остаются вообще, у них нет возможности создать семью. Они должны брать в руки оружие, с оружием в руках добывать себе и деньги, и жен. Это просто всегда такое активное население, всегда мобилизованное уже, которое способно начать любую войну. А поскольку в исламе нет собственной системы догматов, то они могут начать вообще любую войну. Им скажут, они пойдут бороться там, не знаю, с Израилем, скажут, они начнут взрывать переходы в Москве. Если дадут команду, они взорвут и в Нью-Йорке, и в Турции. Им вообще все равно, потому что это ничем не ограничено. У них нет какого-то такого представления, за что воевать, когда воевать. Нужно только воевать. В самой структуре ислама там есть как бы такое понятие, я сейчас уже дословно не помню, но суть его такова, что там есть 3 состояния. Ислам, мусульман в чужих странах. Первое состояние, когда власть в чужой стране очень сильная. Значит, ислам просто там живет, законопослушно живет, развивается, там накапливает деньги, там, в общем, развивается. Когда власть ослабевает, ислам начинает проводить такую внешнюю какую-то активность, то есть воздействовать на общество. Когда оно совсем слабое, он должен переходить к такому вооруженному джихаду и захватывать власть. То есть там вся доктрина, по сути, военная. И, как говорил Иоанн Кронштадтский, в последние времена вся вот эта огромная армия ислама, она встанет под флаги вот этих иудеев, или мы можем сказать, каббалистов. И если даже мы посмотрим в историю, вот 1453 год, пал Константинополь, пала Византия, перестала существовать, ее захватили мусульмане. Мы говорили, что еще в 8 веке мусульмане, арабы захватили Испанию. Вот эта вот реконкиста, она длилась по 16 век, ну, на самом деле, в конце 15-го она закончилась. Собственно, как бы победа испанцев, освобождение Испании произошло в 1492 году, как все говорят. Кстати, в этом же году Колумб открыл Америку. То есть это была такая вершина испанского могущества. И, между прочим, ведь как происходило освобождение Испании? Оно происходило в борьбе с исламом, в борьбе с каббалой, оно происходило в борьбе вообще с каббалистикой, в борьбе с алхимией, со всякими, в том числе с ересями. Это в каком-то смысле была борьба за возвращение как бы к истокам христианства. И все это происходило во время уже возрождения, когда в Италии, в Европе начинались уже возрождаться вот эти античные представления о мироздании, уже без Бога, уже основанные на каком-то гедонизме, на науке. То есть это были два таких в каком-то смысле разнонаправленных процесса. И вот инквизиция, насколько я понимаю, впервые она как раз возникла в Испании. Как раз вот после вот этого 1492 года, когда испанцы освободили свою землю, но там остались и мавры, как их называли тогда, и остались иудеи, и каббалисты, которые управляли Испанией от лица арабов и собирали налоги. Испанцы восстанавливают свою Испанию, католическую такую, как они понимали, истинно христианскую такую страну. Это как раз делала там у них известная Изабелла I, такая была королева, и у нее был супруг Филипп II, герцог Арагонский. Они объединили тоже Испанию этим своим династическим браком. И вот в этой борьбе с исламом и с каббалистикой они, в общем, добились успеха. И было предложено, что или вы все переходите в христианство, а кто не хочет, он может взять все, что может увезти, и должен покинуть пределы Испании. И значительная часть и евреев, и мавров, и арабов, они просто уехали. Другое дело, что у них богатство было намного больше, потому что у них были там дворцы, были какие-то поместья, были земли. Все это пришлось оставить им. Но часть осталась. И те, кто остались, вот тогда наступал суд инквизиции. И ведь как суд инквизиции? Инквизиция тоже вся оболгана, хотя надо отличать инквизицию, скажем, в Испании или в Италии, которые, например, судили уже там Джордано Бруно, допустим, и инквизицию там в полудикой Германии, допустим, где сжигали просто женщин, ведьм там. Но это другая инквизиция. И вообще даже я не уверен, что они сами называли это инквизицией, потому что там в Испании был такой суд, церковный суд. Человек докладывал, что он, например, каббалист или алхимик, то есть он честно на суде говорил, ему говорят, вы должны уехать или отречься. Ему давали, по-моему, год или сколько-то, ну, очень большой период времени, чтобы он отказался от этого. Через год его снова вызывали, он снова не отказывался, тогда ему давали там неделю, потом давали день, и в конце концов, если он упорно стоял на своем, тогда к нему применяли какие-то уже... ну, какую-то казнь, потому что это его поведение уже было не просто каким-то личным поведением, это был вызов и Богу, и власти, и Испании, ну, его казнили.
А почему, вот психологически, как это объяснить, такая укорененность адептов тех или иных ересей, колдовства, эзотерики, этой самой практической магии во всем этом? Почему такое упорство? Ведь это упорство, это такое противостояние там, традиционным институтам инквизиции, оно же было массовым, в общем-то, достаточно массовым. Оно, впрочем, вызывало и массовый такой страх, психоз в каком-то смысле и у другой, так сказать, стороны. Очень многие люди... они, в общем-то, очень боялись в определенные моменты вот в Европе магии как таковой, боялись магического воздействия, боялись вот именно колдунов и колдуней. Это вообще было такое довольно серьезное противостояние, своего рода чуть ли не религиозная война там внутри тех или иных стран и народов. В общем, даже своего рода ожесточение. Это вот, в общем-то, описано достаточно подробно. Вот откуда такой вот феномен? С одной стороны, именно преданности, собственно говоря, практикам-то сатанинским, это что, вот такая степень воздействия дьявола была в то время на человека, который именно такие формы принимал, или какие-то еще могли причины быть?
Ну, судя вот по рассказам, в том числе и современным, если мы говорим о колдовстве, но мы его как бы не можем даже вот к тайне беззакония как-то отнести, да, к той как бы интеллектуальной магии, такой образованной магии, которая, собственно, и сейчас и правит миром. Ну, а это какие-то побочные там колдуны. Судя по описаниям, действительно, да, чтобы стать колдуном, надо было добровольно согласиться, там, колдуньи передавали этих бесов перед смертью кому-то другим молодым девушкам, скажем, да, или там колдуны там мужчинам, или как-то, может, перекрестно. Но они именно не могли умереть, пока не передадут своих бесов. То есть это конкретно, ну, такое беснование. И человеком он становится таким медиумом, управляют им бесы. И как он, куда он отступит? У него нет свободы воли. А если говорить о каббалистах, о просвещенных магах, то они ведь не марксисты. Они прекрасно знают, что существует духовный мир. И всю эту временность жизни они понимают. Только у них другое представление о будущем после смерти. Оно такое, вот опять же, как бы интеллектуальное, более такое математически логическое, да, что там душа, там есть много разных описаний, что с ней происходит. Или она снова возвращается на Землю, или она достигает каких-то высших миров на более высоких уровнях бытия и познания, или она может даже заблудиться где-то, где-то в астральном, между астралом и ментальным, да, особенно страхи. Если вот этот маг не преодолел страхи, он может там где-то блуждать. То есть разное. Поэтому для них было важно, они же верят же в это все. Они верят так же, как и мы верим. Только они верят сатане, мы верим Христу, а не антихристу, как бы будущего приводят. Поэтому у них такая же сильная вера. Они на низших уровнях, они сначала думают, вот когда человек попадает в эту систему каббалы, сначала он думает, что это такое просвещение, что это такое знание, несущее там свет и добро. Собственно, и на высших они ведь думают, что сатана, ведь он же ведь не какую-то глупость хочет сделать, не какое-то зло. Он хочет все выстроить правильно, справедливо, но только без милосердия, и истина у него ложь, потому что она без любви. Но внутри системы это кажется все очень разумным. Но кто такой раб? Раб тот, кто боится смерти. Тот, кто не боится смерти, тот господин. Так всегда было, всем понятно. Господин, он не может бояться смерти, тем более какой-нибудь там римский аристократ или какой-нибудь греческий там член Аэропага. Детей с детства приучали, если ты боишься смерти, но ты вообще не человек. Они не боятся смерти, так же, как и христиане. У них есть некое представление, что будет после смерти с ними. Потом, это же все-таки интеллектуальная вещь, как-то глупо. Ну, какая разница, ты проживешь там 70 лет или 20? На фоне вечности, ну, никакой. Единственное, чего ты добьешься за это время, пока ты тут живешь. Но если ты предашь свою веру, там, каббалистическую, так зачем тебе дальше 50 лет жить? Потом же у них есть управление, очень жесткая иерархия. Вот если у нас иерархия, она такая административная, существует, да, и есть у нас как бы догматическое единство мнений, но у нас же нет такого, что вот тебе возьмут и прикажут, так, иди сейчас на костер взойди. Это нужно для общего дела. У нас же нет такого, это чисто добровольно. А там жесткие приказы, жесткая иерархия. Поэтому там очень... Ничего удивительного, что они шли и на вот эти суды, и отстаивали перед ними свое мнение до конца и до самого костра. Это так достаточно прагматично рассчитанная стратегия. Поэтому вот это как бы не какие-то глупые люди. Но как глупые люди могут сейчас вот они управляют миром? Они не глупые, и они не материалисты. И они никак не считают, что вот есть какой-то прогресс. Они понимают, что прогресс – это средство манипуляции сознанием толпы. И не более того, никто, нормальный человек, не может же верить в прогресс, когда везде видно, что прогресс, он может быть прогресс. Ты сделал лучше, допустим, мы все время говорим об айфоне. Айфон сделал лучше. Но даже айфоны уже лучше не делают. Их просто меняют тупо дизайн и все, и название. А если мы посмотрим на уровень там вообще человеческого развития, знания, интеллекта, культуры, вообще какого-то там даже того же духа мирного, да, то его вообще не осталось. Так и как бы еще дело в том, что у людей и воли-то, свободы воли нет. Потому что свобода воли, она же заключается в духе. Если дух спит, откуда она? Если клиповое сознание один клип сменяет другой клип, между ними связи нет. Они отучаются думать причинно-следственными связями. Если мы хотя бы думали, у нас такие были плоские причинно-следственные связи, такие марксистско-ленинские, большевистские, и физические причинно-следственные связи, они как бы идут на уровне материи. В реальности этого нет ничего. Мало того, они еще заявляли, что вот если мы изменим образ жизни, то у нас и дух проснется, да, хотя под духом они понимали эту способность пойти в большой театр, и не более того, или там посмотреть там какой-нибудь спектакль с фигой в кармане, вот это им казалось вот духовность. Они прекрасно понимают, что причинно-следственные связи идут от духа к материи, что дух сам находит себе формы и воплощается в материи, как пожелает. То есть они все это прекрасно понимают, поэтому они действуют не на уровне материи, да, они не таскают камни, они не строят заводов, они управляют человеческим сознанием, это первое. Второе, они подчиняют, чтобы иметь влияние на сознание человека, им надо их подчинить. Нужна власть. Эту власть они черпают в деньгах, накоплением через ростовщичество вот этой власти. Посреди вот этих христианских монархий деньги накапливаются, накапливаются. Да? Когда их достаточно становится, уже аристократия и монархия, они становятся таким препятствием для воплощения их власти. Тогда начинаются революции, начинаются войны. Точно так же, как только вот Испания, буквально там через сколько лет там у нас, в 1492-м Испания освободилась, а уже война с ней началась. Голландия начала воевать в 1566 году, то есть через 70 лет приблизительно. Потому что все вот эти каббалисты, все вот эти люди погрузили золото там на свои тележки или караваны, они ушли. Опять же, возрождение к этому времени – в XVI веке переросло уже во что? В реформацию. Тут как бы все, вот понимаете, если мы смотрим просто на историю, мы видим, как одно порождает другое, как вот эта тайна беззакония решает одну задачу, вторую задачу, последовательно третью задачу. Хорошо, вот возникла Испания. Испания консервативная стала возвращаться, так сказать, к истокам христианства. Началась война сначала, Нидерланды восстали. Потом подключилась Англия с 1585 года до начала 17 века, воевали с ними. Когда победили Голландию, а как они воевали? Они ничем не брезговали, они пиратов приглашали. И те, кто воевал хорошо с испанцами, они получали дворянство британское. И потом эти дворяне, они спокойно вели опытные войны, потому что они по своей природе, они пираты. Британское дворянство, оно в значительной степени, ее идеология как раз пиратство, потому что ведь что происходило? Ведь ты же не можешь свергнуть монархию, если у монарха настоящая христианская элита, которая следует долгу чести, доблести, верности и вере. Ты должен сначала разложить, растлить.
Ну да. Вообще пиратство – это особая какая-то тема, которая богато отражена и в литературе, и в современном кинематографе. Но если задуматься, пиратство в контексте вот истории Западной Европы, Америки, как северной, так и южной, это же сплошной разбой и грабеж. Как это тоже в контексте именно христианской истории уживалось и получило такое широкое развитие?
Ну вот крестоносцы. Это был разбой и грабеж, который был прикрыт какими-то флагами христианскими. Это вполне совершенно нормально и естественно, этот грабеж. Он как бы в крови, вот понимаете, находится. Мы, по-моему, уже говорили об этом, что вот к современному времени, даже не к современному, а к 19 веку, вот этот вот грабеж и вот эти представления о свободе, равенстве и братстве, которые на первых этапах это всегда был грабеж и казни, они совместили в такое какое-то лицемерие западного человека, да? Он его впитывает уже с молоком матери, он в нем живет, вот это лицемерие. Когда говорят «свобода», а подразумевают выгоду, говорят «братство», а подразумевают деньги. И когда вот наши вот эти вот всякие Чернышевские там бедняги там сидели и читали эти книги, там Руссо или бедный наш Лев Толстой, который, можно сказать, повредился рассудком на этом деле.
Ну да, Руссо его главным образом сформировал мировоззрение Толстого. Это, наверное, был самый главный мыслитель, который в наибольшей степени именно на него повлиял. Ну, не только на него, но Толстой здесь самый, наверное, характерный пример.
Ну да, то есть, когда читает Руссо там какой-нибудь немец или француз, или тем более англичанин, он вообще как бы понимает, что речь идет о таком братстве, когда вот мы англичане сверху, а вы наша колония. В каком-то смысле, вот Киплинг, он договорился до того, что вот эти все там отрезания 40 тысячам ткачей там пальцев, чтобы они не конкурировали с ткацкой промышленностью Англии, это просто миссия белого человека. Ну, индусы, они как бы не христиане. Киплинг, правда, тоже, конечно, не христианин, потому что невозможно такое писать христианину. Но это вот такое лицемерие, понимаете? Вообще, мы тут забегаем вперед, но вот этот протестантизм, например, Рено Генон, он вообще говорил, это не религия, это сентиментальное учение какое-то для дам. То есть, вот они нашли кошечку с пораненной лапкой, они собрались, все дамы, кто-то пожертвовал чепчик, они перевязали эту кошечку. В это время их мужья отрезают пальцы там ткачам и обрекают их на нищенскую смерть, всю семью этих ткачей. Или ведут опиумные войны. И это у них не возникает никакого противоречия внутреннего. А когда читает Толстой, он не понимает вот этой второй части всех этих лозунгов. Ему кажется, как красиво, как прекрасно, добро, равенство, свобода, братство, ура, у нас тут деспотия, у нас тут царь, тут у нас какой-то единоличный, да, у них там демократия, и они в это верят. Но многие, когда потом приезжали в Европу, они в ужасе убегали обратно. Вот тут мы уже говорили об Андрее Белом, но более всего о Льве Тихомирове. Он же уже стал террористом, он стал преступником. Он уехал в Европу, когда он увидел Европу живьем. Он запросил царя о помиловании и сказал: «Пустите только назад, я готов отсидеть любой срок, только избавьте меня от этой свободы, равенства и братства». Вот. Или Константин Леонтьев.
Тихомиров, да, а Герцен, например, что-то с Запада не сбежал так обратно.
Ну, люди разные. Для него, для Герцена это было, видимо, более приемлемо. Он, вероятно, смог включиться вот в это лицемерие каким-то образом и жить в нем как рыба в воде. Поэтому вот это вот то, что в России нет этого лицемерия, его нет до сих пор, нет. Понимаете, у нас уж если большевизм, так большевизм, там всех казнить, всех, кто матом не разговаривает, расстрелять.
Это вы утешили, да.
И когда русские вот современные, наслушавшись вот этих всех там Навальных, там и всех остальных, там эхо Москвы, и вот он приезжает в Европу, и если он вдруг начинает говорить, что думает, от него же шарахаются, как от чумы, потому что любой европеец, как бы он чувствует опасность, он чувствует, что если пелена вот этого лицемерия спадет, то король окажется голым, все окажется бессмысленным, все вот эти санкции, понимаете, мне кажется даже, что большинство, может быть, европейцев, американцев и даже верят в эти санкции. То есть они считают, что это правильные санкции, что вот эти два там наших парня, они вообще разрушили там и Чехию, и Британию, отравили, все там.
Всех отравили, все взорвали.
Может быть, они и верят даже.
Да, но они только еще недоумевают, а почему эти санкции не достигают своей цели. То есть почему-то Россия, она не сдает назад там санкции и так далее.
Но у них же план. Понимаете, у нас в России самая главная беда всегда была предательство. Предательство. Россию никогда не побеждали так. Всегда находился какой-нибудь предатель. Владимир Ильич Ленин какой-нибудь. Какие-нибудь вот эти генералы генштаба, да, которые, так сказать, обрекли царя на арест, да, на отречение. То есть всегда есть предатели. И во все времена, и Петр Первый, это они всегда надеются, особенно сейчас, вот наши люди, современные там какие-то олигархи, это же советские люди, это или комсомольцы, или коммунисты, или воры в законе. У них, как они говорят, многие из них, я слышал, они говорят: «Да какая родина? У меня где деньги, там и родина». Они надеются, что произойдет какое-то предательство, какой-то переворот. И чем сильнее давить, ведь они давят на кого? Они давят в основном вот на этих потенциальных предателей. Поэтому у них эта надежда не пропадает. Но это давят те, кто понимает, что делает, да. А народ основной у него, он живет вот в этой системе тотального лицемерия. Получается, что все ложь. И ты всю жизнь творил зло, и капитализм – это зло, и демократии нет, это власть олигархии, власть денег. И концлагеря строили именно европейцы, и колонии делали европейцы, и войны вели европейцы, и Константинополь разграбили европейцы. И все это очень как бы грустно. А они привыкли видеть себя таким бремя белого человека. Но с этой иллюзией очень трудно.
Да, они же культурная, Европа же это культура, ну и в принципе это действительно культура, но в том и парадокс, что и великая европейская культура, которая столько всего вроде как создала и нагромоздила, она тем не менее вот легко в себе сочетает такую, в общем-то, способность к проявлениям колоссальной жестокости совершенно. И эта жестокость, она внутренне по-своему же и мотивирована, получается, у тех же европейцев. Ну вот мы, с одной стороны, далеко забежали вперед, да, опять, как всегда, вплоть до 20-го столетия, а и опять же у нас, как всегда, эфирное время заканчивается. Но нам надо будет еще все-таки вернуться к некоторым историческим, так сказать, изысканием, к средним векам, там, может, грани эпохи Возрождения в том числе и так далее. А сейчас, наверное, надо как-то подытожить нынешний наш сюжет. Ну, тут вам слово.
Мы остановились как раз на самом интересном, когда после победы над Испанией была создана британская Ост-Индийская компания, потом казнь Карла I, и был создан Банк Англии. В 1694 году мы это давайте подробно обсудим, с чего началась новая эпоха.
В каком году Банк Англии?
В 1694.
Да это уже в 17 веке, значит.
Да, но мы вот это все должны пройти.
Это один из корней зла создания этого банка, да?
Это другая эпоха наступила, да, закончилась на этом как бы христианство, закончилась эпоха монархии. Закончилась эпоха слова, это все закончилось. Наступила новая история. Дело в том, что одновременно с этим еще была как бы преобразована наука, она была исторгнута из контекста богословия.
А вот мы говорили, да, вот развитие магии, каббалистического мировоззрения, вот это вот очень мощное явление ереси, предшествующих, борьба с ними, с этими ересями, и инквизиция, и реформация, и контрреформация. Это все вот в конечном счете привело именно вот к этому явлению в 17 веке, зарождение уже банковской системы и начатков капитализма, так получается?
Но это легализация ростовщического процента, частного судного процента, легализация. После чего все стало фактически, ну, сегодня миром управляют, ну, вот говорят, транснациональные компании, но нет, им управляют финансовые организации, банки.
Ну и получается, значит, вот этот вот магизм каббалистический в этом и восторжествовал, в этих формах, да, новейших.
Ну, они изначально, был план у них, деньги как власть, тайная, анонимная, да, они ее использовали, они подчинили себе все государства Запада полностью. Вот почему так не любят Россию и Путина, потому что у нас государственная власть, она выше власти вот этой мировой финансовой элиты, и то же самое в Китае. Это, конечно, не дает вот возможности осуществить все вот эти вот СССР 2.0, там, цифровые концлагеря, потому что две большие страны, они не подчиняются финансовым. У нас ведь год назад было полное ощущение, что вдруг власть в стране взяли банки и ввели даже цифровые пропуска, запретили Пасху и там. Но потом как-то, видимо, с Божьей помощью наши власти нашли в себе силы все-таки поставить наши банки, хоть у них и управление англосаксонское, например, в Сбербанке, все-таки на место.
Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы, наверное, нынешний сюжет завершаем. Продолжим, если Богу будет угодно, в следующий раз.
Но вот наше государство, наша власть в последнее время все-таки стала декларировать, что будет защищать традиционные ценности. А традиционные ценности в России – это христианские ценности. И это уже сказано на официальном уровне. И сказано не просто так, но сказано, что эти ценности Запад уже утратил. И мы последний оплот этих ценностей. И это меня очень-очень вдохновляет.
Ну что ж, ну дай Бог нам действительно быть обществом, народом, носителем именно традиции как таковой. Ну, под традицией мы подразумеваем все-таки христианскую традицию и никакую иную. Храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. ruskаязычная.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.